Оперативник с ИИ. Том 2. Автор Рафаэль Дамиров. Глава 1. Я взял короткий разбег и ударил ногой изо всех сил. Бежать надо было сейчас, ведь та двоица тоже не дремала. Раз! Решетка с грохотом вывалилась наружу, и в этот самый момент с треском поддалась дверь. В помещение ворвался Кудрявый, за ним маячил его напарник.
«Стоять!»
— заорал ОСБшник, бросаясь ко мне и пытаясь схватить. Сдача физо не только хорошо разогрела тело, но и заставила вспомнить едва ли не добуквенно все приемы. Все свежо и на автомате. Я перехватил его руку, мгновенно выполнив тот самый загиб за спину. Причем теснота туалета сыграла мне на руку. В итоге я развернул Кудрявого так, что он оказался лицом к своему напарнику. Затем рывком провернул еще раз и толкнул его прямо в него. Они столкнулись как кегли, стукнулись и повалились на пол. Пистолетов у них, конечно, не было. Не носят они их. Привычки такой нет. Работают-то с сотрудниками, а не с бандюганами. Да и никто не ожидал, что оперуполномоченный Фомин станет вести себя как настоящий урка, оказывая сопротивление и пытаясь сделать ноги прямо из сортира. Я тем временем нырнул в окно. В освободившийся проем уцепился за водосточную трубу, соскользнул ниже и дальше уже спрыгнул, погасив инерцию перекатом по земле. В горячке ничего не почувствовал. Вроде бы ничего и не отбил, но наш брат знает. Под адреналином можно не заметить, как что-нибудь себе повредил. «Иби, проверь состояние организма», — скомандовал я на бегу.
«Все в порядке, Егор»,
— тут же ответила она.
«Ни царапин, ни ушибов, ни гематом».
Кабинетные опера прыгать со второго этажа не рискнули. Они высунулись в окно, и Кудрявый что-то заорал мне вслед, грозно, срываясь на визг, что я усугубляю, что мне конец, что лучше сдаться. Голос у него был лающий, резкий, будто по-немецки кричал какой-нибудь «Шайсе!». На секунду даже захотелось обернуться и крикнуть что-нибудь вроде «Русские не сдаются!». Но я не стал тратить на это время. Оббежал здание, уже собрался рвануть к своей машине, к батиной «Волге». И тут вспомнил, что ключи остались в шкафчике, в раздевалке спортзала.
«Егор»,
— сказала Иби,
— «я построила оптимальный пеший маршрут для отхода. Нужно свернуть в Летный переулок, миновать станцию метро и затеряться на следующей».
«Принято», — ответил я и уже собирался двигаться по этому маршруту, когда меня окликнул знакомый голос.
«Привет спортсменам!»
Я обернулся. У роскошной спортивной тачки на парковке ОВД стоял Тоха. Антон, мой друг и одноклассник. Тот самый, из-за которого я влип в драку и который уже помог мне с бугаем с яхты.
«Ты куда бежишь?»
— удивленно спросил он.
«Я к тебе приехал, звоню, а ты трубку не берешь».
«Антоша!» — выдохнул я горячо. «Если бы ты знал, как ты вовремя!»
Я не стал ничего объяснять, просто рванул к машине и запрыгнул к нему на пассажирское сиденье.
«Погнали!»
«Куда погнали?»
Он недоуменно пожал плечами.
«Что у тебя тут?»
«За руль быстро!» — рявкнул я. «Заводи! Уходим!»
Тоха мгновенно подобрался. Из-за него я частенько бывал в переделках, но надо отдать ему должное. Обычно он быстро понимал, что дело пахнет керосином. Вот и теперь, без лишних вопросов, прыгнул на водительское, дал газу, и заднеприводный зверь с визгом шин сорвался с места, шлифанув асфальт. Машина вошла в поворот с заносом. По радио у него в салоне уже играла песня. «Усталость забыта, колышется чат». В тему «Старая музычка». Именно так я представлял себе погоню, как в кино. Но за ними никто не рвался. ОСБшникам нужно было время, пока они спустятся, пока доберутся до служебной гранты, пока заведут, а мы были уже далеко.
«Что хоть случилось?» — беспокойно спросил Антон, не отрывая глаз от дороги. «От кого бежишь? Ты же мент! От тебя все должны бегать! Ха! Всякое бывает!» — хмыкнул я.
«Непонятки у нас случились».
«Да, и какого масштаба непонятки?»
— он бросил на меня быстрый взгляд.
«Похоже, меня в чем-то подозревают».
«В чем?»
— удивился он.
«Понятия не имею».
«Ха, ну ты даешь!»
— прыснул Антон.
«Ты столько всего натворил, что даже не знаешь, за что тебя брать хотят? Большой, что ли, ассортимент?»
«Нет», — сказал я. «Не знаю как раз потому, что ничего не совершал». Я замолчал и уставился в лобовое стекло. А в голове всплыло, как мы с кирпичом закапывали в лесе бандюганов, как вытаскивали тела из гаража, обматывали пленкой, но кирпич-то хоть и с диагнозом, а профи, и работали чисто и без следов.
Даже если бы кто-то когда-нибудь нашел тела, ни одна ниточка не потянулась бы к нам. Странно все это. Очень странно. Что же они такого на меня нарыли, что решили брать вот так, без повестки?
Ты чего загрузился?
— спросил Антон, скосив на меня взгляд. «Да так», — ответил я. «Размышляю». Я помолчал и вдруг вспомнил.
«А ты чего вообще приехал-то ко мне?»
На лице у старого друга появилась легкая ухмылка.
«Да я тут хочу сгонять», — протянул он. «В Таиланд. А у меня цветочки без полива останутся. Поможешь по-братски, когда меня не будет?»
«Да без проблем», — кивнул я.
И тут меня осенило.
«Туха, а ты когда улетаешь?»
«Да завтра!»
«О!» – оживился я. «Тогда, может, я у тебя и перекантуюсь на хате, а?»
«Да запросто!» – хмыкнул он. «На, держи ключи!»
Он сунул мне связку.
«У меня второй комплект есть. Да вообще-то можешь хоть сегодня заезжать. Ты, я смотрю, теперь в бегах. Только почему в трико и футболке?» – хохотнул Антон. «Тебя уже приняли, что ли? Из изолятора сбежал? Еще бы в пижаме!»
«Очень смешно!» – буркнул я. Я оглядел себя и понял, что со стороны действительно выгляжу так, будто вырвался из обезьянника.
«А мы куда, кстати, едем?» — спросил я. «Куда ты меня везешь?»
«Пожрать», — хитро сказал Антон. «Есть один неплохой ресторанчик. Там лучшие стейки в городе».
Я поймал себя на мысли, что сейчас от куска мяса точно бы не отказался. Сдача нормативов выжгла все. Побег добавил адреналина, а когда напряжение отпустило, организм тут же потребовал топлива, да побольше. Ресторан оказался в цоколе. Тепло, темно, уютно, людей почти нет. Ровно то, что мне сейчас было нужно. Мы плюхнулись на диванчик, полистали меню и, не слишком долго думая, сделали сытный заказ.
«Слушай», — сказал Тоха, — «а ты чё, с Женей мутишь?»
Я пропустил вопрос мимо ушей.
«Ну стой, с которой мы на яхте познакомились!»
Не понял моего молчания Бурцев.
«Да помню я, кто такая Женя», — ответил я. «Ну, что тебе сказать? Встречались пару раз».
«О, нифига!» —
хлопнул в ладоши Антон.
«Лед тронулся! Наш мамкин пирожок наконец задружил! И это, между прочим, моя заслуга!»
Он расправил плечи и с пафосом добавил.
«Запомни и запиши этот день! День, когда твой друг изменил твою жизнь!»
«Слушай, у меня и так жизнь меняется слишком часто», — отозвался я. «Чаще, чем хотелось бы. Так что твоя заслуга тут, мягко говоря, меркнет».
«Ой, да ладно!»
— хлопнул он меня по плечу.
«Я же знаю, что это какая-то ошибка. Не может Фомин быть бандюганом и вдруг оказаться в розыске!»
Он вдруг задумался.
«Хотя...» — протянул он. «Я вот помню, как ты на яхте того типа на танцполе уделал. Что-то тут нечисто. Наверное, ты не тот, за кого себя выдаешь».
«В смысле?» — опешил я.
«Ты не Егор Фомин!» — с
серьезным видом проговорил Антон.
«А кто?»
— спросил я нарочито лениво и с усмешечкой, чтобы не показать, как меня зацепило.
«Ты...»
— он сделал паузу.
«Не знаю, кто ты. Настоящего Егора, походу, похитили инопланетяне. Ха-ха-ха!»
— расхохотался он.
«Видел бы ты свое лицо! Ну и рожа у тебя, Шарапов!»
Я мимоходом улыбнулся в ответ. Пока мы ждали стейк, мне нужно было кое-что проверить. «Дай-ка мне свой телефон, Тоха», — сказал я.
«Навсегда?» — нахмурился он.
«Да нет, конечно, позвонить».
«А, ну бери», — пожал он плечами и протянул мне iPhone последней модели. Свой телефон я оставил в шкафчике в раздевалке спортзала, но номер Степаныча я запомнил наизусть. Как сам не понял. Наверное, Иби помогла. Все, что я когда-то видел или слышал, она каким-то образом вытаскивала из глубины памяти и подсовывала ровно тогда, когда это было нужно, причем без запросов и команд. Я набрал номер без запинки. Вышел на улицу и встал в тени тополя, спрятавшись от палящих лучей после полуденного солнца. Телефон очень плотно приложил к уху, стараясь говорить тихо.
«У аппарата»,
— пробурчал Степаныч. Так он всегда отвечал на незнакомые номера. Грозно, с напором. Так что я был уверен, половина телефонных мошенников отваливалась уже на этом этапе, понимая, что такого человека не прогнешь.
«Владимир Степанович, это я, Фомин».
«Фомин, твою мать!»
— взревел он.
«Ты чего натворил? Ты где? Ты когда в отделе будешь?»
«На какой вопрос отвечать первым?» — спокойно спросил я.
«Что?»
— недоуменно протянул он.
«Ладно, давайте по порядку. Чего натворил, не знаю, понятия не имею. В отделе не буду. И когда буду, неизвестно. Где нахожусь, не особо важно. Через полчаса меня здесь уже не будет». На том конце повисла короткая пауза.
«Ты с чего номера звонишь?»
Насторожился Степаныч. «Не со своего», — ответил я. «Вы мне лучше скажите, зачем по мою душу из ОСБ приходили? Что вообще говорят?»
«Да, вообще...»
— пробурчал он.
«Как бы дела нехорошие. Они тут рыскают, всех опрашивают. Как ты себя в последнее время вел, что говорил, с кем контактировал, про что высказывался?»
«А повод-то какой?» — спросил я. «Основания какие?»
«Убийство».
Я на секунду замер. «Какое убийство?» — нахмурился я.
«Тебя в убийстве подозревают»,
— сказал Степаныч глухо.
«Ты у них единственный подозреваемый».
«Я? И кого я, интересно, убил?»
«Того сотрудника НИИ, что с нами презентовал хрень электрическую. Помнишь? Ты еще что-то там спалил?»
— ответил он. «Ну, помню, Савелий Маркович Скворцов. Там вроде сердечный приступ, экспертиза показала. Возле пруда тело нашли. Я выезжал на осмотр. И какие доказательства?»
«Твою ДНК нашли на зажигалке».
«На какой еще зажигалке?»
«На той, что была зажата в руке трупа».
Я нахмурился. «Подожди, Степаныч, я же был на осмотре места. Ничего у него в кулаке не было».
«Это уже в морге нашли»,
— вздохнул тот.
«Судмедэксперт. Короче, как там по-умному? Эпитальные клетки твои, генотип твой, пробили по базе ДНК».
Он помолчал и добавил.
«А так как у нас все сотрудники типированные и в базе есть, совпадение вылезло сразу».
«Ну, блин», — сказал я. «Я же мог на месте происшествия уронить зажигалку». И тут я вспомнил, как она у меня пропала. Я тогда еще думал, куда она делась.
«Ага»,
— буркнул Степаныч.
«Уронил, а труп потом ее пальцами зажал. Само получилось, да?»
По голосу я слышал, он меня не обвинял, просто задавал нужные вопросы, те, на которые полезно поискать ответы мне самому. «С зажигалкой и все?» — спросил я. «Это все доказательства?»
«Не все»,
— сказал он.
«Есть еще некая гражданка Елена Сергеевна Золотухина, кандидат наук. Тоже из НИИ, только не из нашего ведомственного, а из какого-то гражданского, смежного».
Я молчал.
«Так вот»,
— продолжил Степаныч.
«Она сказала, что ты ее провожал, и в этот момент к вам подошел Скворцов. Был у вас с ним конфликт, причем такой, что вы чуть ли не подрались».
«И дальше?» — спросил я. Не стал пока ни соглашаться, ни опровергать.
«А дальше, по ее словам, ты мог его подкараулить, ну и...»
Он замолчал.
«Убить».
«Так, погодите», — я совсем опешил. «Какое такое подкараулить, Владимир Степанович? У нас же Савелий Маркович погиб от сердечного приступа. Такое заключение было».
«Было, да сплыло»,
— хмыкнул Степаныч.
«Пришли результаты биохимии, гистологии, всей этой хирологии. Короче, нашли у него в крови вещество одно хитрое. Такое, что вызывает сердечный приступ. Убили его, Фомин. Отказной отменили, возбудили 111-ю».
«Хм», — подумал я. «Удобно они все провернули. Когда нужно было, след от укола никто не замечал, а потом вообще труп сожгли вместе с моргом. А теперь, выходит, все-таки успели отправить образцы тканей в головное бюро судебно-медицинской экспертизы. Успели. И когда стало нужно вывести меня из игры, эти анализы вдруг всплыли и пошли в ход. Еще и Леночку каким-то образом приплели с ее показаниями. Интересно, как именно на нее надавили, чтобы она выдала такую вот дичь про драку?»
«В общем так, Фомин»,
— сказал Степаныч после паузы.
«Давай, не дуркуй. Дуй в отдел, будем сдаваться. Найдем тебе адвоката нормального, сами тоже пошевелимся. Землю рыть будем. Я, если что, не верю, что ты причастен к убийству. А зажигалка...»
Он тяжело вздохнул.
«Я не знаю, как она туда попала, но будем работать на твое вызволение».
«Спасибо», — сказал я. «Но я как-нибудь сам».
«В смысле сам?»
— опешил Степаныч.
«Что значит сам?»
«Сам буду искать доказательства своей невиновности», — с напором повторил я.
«И как ты их найдешь?»
— пробурчал он. Я слышал, как он затягивается и выдыхает сигаретный дым с этим своим характерным усталым шумом. «Вы же старый опер», — сказал я. «Понимаете как? Только если найду настоящего убийцу».
«Ох, Фомин!»
— протянул Степаныч.
«Я из-за тебя совсем посидею. Я ж твой непосредственный начальник. Если ты встрянешь, спросят и с меня».
«Значит, придется мне побыстрее докопаться до истины», — ответил я. «Будет двойная мотивация, так сказать». Я даже улыбнулся.
«Вот знаю, что так делать нельзя»,
— сказал Степаныч после паузы.
«Но как я тебя сейчас убедить могу? Сдавайся, по уму-то, по закону».
Он помолчал немного.
«Ладно»,
— сказал он наконец, понимая, что лучше и не искать аргументы.
«Удачи, сынок».
«Вот она точно мне не помешает». Я положил трубку первым. Следующий звонок я сделал матери.
«Алло, кто это?»
— раздался ее голос в трубке. «Конечно, я ведь снова звонил с телефона Антона. Мам, привет, это я».
«Сынок!»
Воскликнула она так, будто услышала не сына, а голос человека, вернувшегося с того света после долгого молчания.
«Что случилось, Егор?»
Я даже представил, как она схватилась за спинку стула.
«Приходили из полиции»,
продолжила она, не давая мне вставить слово.
«Тебя искали. Да ты же сам там работаешь. Ой, господи, беда какая. Ты что, что-то натворил? Ты теперь преступник? Скажи мне честно, Егор, как людям в глаза потом смотреть?»
«Да подожди ты!» – перебил я. «Ничего я не натворил!»
«А что тогда?»
«Учение у нас оперативное. Отрабатываем поиск и задержание преступника в городских условиях. Я играю роль условного преступника. Все максимально приближено к реальности. Просто забыл тебя предупредить». Легенда вышла какая-то дикая. Я не слишком-то надеялся, что она поверит. На том конце трубки повисла пауза. Но потом мать шумно выдохнула.
«Ой, слава богу!»
– проговорила она.
«Слава богу, а я-то уж подумала. Вот дура старая, как же я могла такое про тебя подумать? Что мой сын преступник, ох! Вот отец был бы жив, он бы сразу сказал, что такого быть не может, чтобы наш Егорушка...»
«Мама!» — снова перебил я. «Подожди!»
«Ну?»
«Ты мне лучше скажи, вот это Золотухина Елена Сергеевна, она давно у вас на кафедре работает?»
«Леночка-то?»
— сразу оживилась мать.
«Так она в отпуске сейчас».
«Да знаю. А давно вообще у вас?»
«А что?»
С хитринкой в голосе спросила она.
«Понравилась она тебе?»
Я прикинул и решил не усложнять. «Ну, есть маленько», — слукавил я.
«Ох!»
— вздохнула мать с явным удовольствием.
«А вы бы хорошая пара были».
«Мам!» — улыбнулся я. «Так давно она у вас?»
«Да нет»,
— ответила она.
«Недавно устроилась. Из другого города переехала к нам. Еще и года нет».
«И как ты так сразу решила ее со мной познакомить?»
«Ну так, у меня твоя фотография на рабочем столе стоит», —
тут же ответила мать, и в голосе у нее зазвенело оживление.
«Там, где ты худющий совсем, еще на первом курсе Академии МВД, в курсантских погонах. Она как увидела, так сразу глазками зырк-зырк и говорит: „Это что, ваш сын?“ Ну, я сразу и поняла, что вы друг другу понравиться можете».
«Ясно», — сказал я.
«А что, правда, понравилось?»
Не удержалась она.
«Она девочка хорошая, умная. Таких сейчас днем с огнем не сыщешь».
«Ну, есть такое», — уклончиво ответил я. «Ты мне адресок ее можешь сказать?»
«Что, настолько понравилось?»
Засмеялась мать.
«Так она же уезжала куда-то. Что толку тебе от адреса?»
«Похоже, уже вернулась».
«Ну, я узнаю в кадрах, конечно»,
— пообещала она.
«А что, срочно?»
«Мам», — сказал я. «Ты мне на мой телефон пока не звони и не пиши».
«А что такое?»
— насторожилась она. «Я же говорил, учение, все по-настоящему, так надо». Она помолчала.
«А как тогда адрес Леночки передать?»
«Пока никак», — ответил я. «Я сам тебе, если что, наберу. Ты приготовь».
«Ну ладно, сын»,
— вздохнула она.
«Удачи тебе. Надеюсь, тебя не поймают, и ты сыграешь роль лучшего преступника. Дерзкого, умелого и хитрого. Может, потом еще и грамоту дадут. За лучшего условного злодея».
«Спасибо», — сказал я и положил трубку. «Иби», — проговорил я, — «найди все, что есть на кандидата наук Елену Сергеевну Золотухину».
«Уже ищу»,
— ответила напарница.